Наталья Дидик. «Скала темных духов». Читает Тори. Глава первая. Дикая алтайская тайга в солнечный июльский полдень безмятежно дремала. Она, простираясь на многие десятки километров, была наполнена сотнями разнообразных звуков. Жужжали и стрекотали насекомые, свистели и щебетали птицы, кричали и рычали звери. Где-то недалеко журчала речка. В кронах высоких деревьев слегка гудел ветер. Воздух был насыщен разными запахами. Пахло хвоей и смолой, травами и ягодами. Тайга утопала в бесконечной гармонии звуков и запахов. И казалось, ничто не может ее нарушить. И вдруг где-то далеко появился рычащий шум, который стал стремительно приближаться. Становясь все громче и громче, вскоре он превратился в жуткий грохот, который заглушал все вокруг. Звуков тайги уже слышно не было. Грохочущий шум принес с собой мощный ветер, от силы которого пригибалась не только трава и кусты, но и верхушки деревьев. Это летел вертолет. Сделав круг над землей, он сел на небольшую поляну, окруженную деревьями. Высадив немногочисленную группу людей, вертолет снова поднялся в воздух и улетел. «Мы на месте!» – сообщил гид туристам, стараясь перекричать громыхающий звук удаляющейся машины. «Мы в далекой и дикой тайге, куда невозможно добраться по земле. Сюда нет дорог. Вокруг непроходимые горы, буреломы и болота. Попасть сюда можно только по воздуху. Пожалуй, это одно из самых диких мест земли. А мы, пожалуй, самые дикие туристы», – пошутила пожилая дама. Дикими туристами оказались большая семья Романовых, которая была представлена здесь тремя поколениями. Бабушка, четверо внуков и трое взрослых сыновей с женами. Самому старшему участнику таежной экспедиции было 58 лет, а младшему всего 8. Сыновья, повзрослев, разъехались по разным городам. Но, несмотря на это, они встречались почти каждое лето, привозя с собой жен и детей. В этом году семейный слет Романовы решили провести подальше от цивилизации в далекой и дикой тайге на небольшом кордоне. Туристы восхищенно смотрели по сторонам, внимательно разглядывая дикий лес, что окружал поляну. Их забросили в самое сердце Алтайской тайги. После шумного и пыльного мегаполиса это место казалось необыкновенным и даже волшебным. Здесь не было ни дорожной пыли и запаха асфальта, ни утомляющего гула и рева машин, ни бесконечной суеты и движения. Здесь было спокойно. В тайге царила гармония. Запахи не раздражали, а наоборот завораживали. В воздухе, переплетаясь, стояли ароматы трав и цветов, тон которых менялся от легкого дуновения ветерка. Вроде только что пахло душицей и полынью. Гости тайги хотели было насладиться этим благоуханием, как в воздухе появлялся запах малины и хвои, а потом смолы и смородины. Казалось, будто какой-то умелый парфюмер здесь экспериментирует, создает новые неожиданные ароматы и тут же предлагает их оценить своим гостям. Вскоре вертолет скрылся из виду, и стала слышна тайга. Звуки здесь не утомляли, как в городе, а успокаивали. Они сливались в единую гармоничную мелодию, тон которой задавали многочисленные пернатые певцы. Хор многоголосых птиц дополняло звонкое жужжание и стрекотание насекомых. А на заднем фоне этой необыкновенной музыки журчала речка. Чуть слышно гудел ветер и шелестела листва. Вокруг поляны, где вертолет высадил пассажиров, стояла стена из густого леса. Среди высоких столетних кедров росли березы, тополя и мелкие кусты. Деревья росли так близко друг к другу, что их переплетающиеся ветки не пропускали через себя яркие лучи солнца. Поэтому лес даже в солнечную погоду был темным. Это придавало ему какую-то необъяснимую загадочность. Неизвестно было, что происходит внутри. То там, то здесь шевелились ветки деревьев и хрустели кусты. И было непонятно, то ли этот шум создает ветер, то ли дикие звери. Далеко впереди виднелась необыкновенно высокая и широкая скала. Ее вершина терялась где-то в облаках, а начала и конца даже не было видно. Она стояла, словно стена посреди тайги. Из-за тени и множества пикообразных выступов скала казалась темной и мрачной. «Нам пора идти дальше», – прервав всеобщее молчание, напомнил гид. «У вас еще будет время насладиться тайгой. Согласно купленным вами путевкам, здесь, на кордоне, вы пробудете 4 дня. А теперь вперед!» И он направился в сторону леса, где среди деревьев была видна еле заметная протоптанная тропинка. Туристы последовали за ним. «Как здесь хорошо!» – напоследок окинув поляну взглядом, сказал Кирилл. Это был высокий, худощавый юноша лет 15, с большими карими глазами, со смуглой кожей и русыми волосами. Его короткую прическу можно назвать аккуратной, если не считать одну узкую прядь волос около челки, которая, по замыслу парикмахера, была гораздо длиннее других и спадала на лицо до глаз. Это придавало классической стрижке креативную нотку. Большие карие глаза обрамляли черные длинные и густые ресницы, которым могла бы позавидовать любая представительница прекрасного пола. Лицо его было приятным и интеллигентным. Кирилл уже много лет занимался карате, и результатом этого стало не только его спортивное телосложение, но и твердый характер. Он был смел и уверен в себе. Кроме того, рассудительность и буйное чувство юмора легко уживались в этом молодом человеке. «Что здесь хорошего?» – возразил его двоюродный брат Максим, который был на год его младше. Он приотстал от всех, раздраженно поправляя рюкзак на спине, лямки которого постоянно сползали на руки. Вокруг дико и страшно. Вдруг его нога зацепилась за небольшую корягу, что выглядывала из зеленых листьев, и он с размаху упал на траву. «Ты в порядке?» – спросил Кирилл, подойдя к распластанному и стонущему на земле двоюродному брату. «Еще не знаю, не шевелился», – ответил тот, продолжая лежать на поляне. Максим был немного пониже и плотнее брата. Его простоватое лицо обрамляли светлые пшеничного цвета волосы. Такого же цвета были брови и ресницы. А на носу и щеках будто рассыпаны редкие мелкие веснушки. В свои 14 лет, в отличие от Кирилла, он ничем особо не увлекался, кроме компьютерных игр, из-за чего родители прозвали его оболтусом. «Ну так давай уже шевелись, а то мы отстанем от группы». «Нет, чтобы как нормальные люди поехать на море, отдохнуть по-человечески. Так нет же, приспичило ехать куда-то в сибирскую глушь, останавливаться на кордоне, который находится далеко в тайге. До него и дорог-то нет, а добраться можно только на вертолете. Вот учудили-то!» – ворчал Максим, поднимаясь с земли. «Дикая нетронутая природа сейчас ценится гораздо больше. Это я заметил еще в турагентстве. Стоимость отдыха в дикой тайге дороже, чем отдых на море. Абсурд!» – продолжал Максим, отряхиваясь. «Здесь ни сервиса, ни культурных мероприятий. И самое главное, никаких стоящих впечатлений. Что здесь делать? Лазить по горам и пугать медведей?» «Нет, наоборот», – поправил Кирилл, убирая с футболки брата прилипшую траву. «Как наоборот? Лазить по медведям и пугать горы?» «Нет, пугаться медведей», – уточнил Кирилл. «Это разве что-то меняет?» «Конечно. Вот тебе и стоящие впечатления. Тебе бы все шутить. А я серьезно», – уже начал злиться Максим. «Пострадавшие есть?» – спросил гид у отставших, остановившись в паре метров от темного леса, куда им предстояло зайти. «Да, пара муравьев и один кузнечик, которых Макс раздавил при падении». «Если только кузнечики и муравьи, тогда догоняйте», – попросил проводник. «Здесь можно легко заблудиться, а вокруг очень много диких зверей. Так что на вашем месте я бы не рисковал и не отставал от группы». И он продолжил путь. Романовы последовали за ним. «Ребята, догоняйте быстрее!» Остановившись, присоединилась к просьбе гида юная особа лет 14. Она была хрупкой и невысокой. Ее светлые волосы вились, спадая до плеч. На миленьком личике то и дело появлялась детская улыбка, а в голубых глазах – озорство. Это была их двоюродная сестра Варя. «Не бойтесь, мы не потеряемся. А если и потеряемся, то это не страшно. Максим включит в телефоне музыку, которую он слушает. У медведей шерсть дыбом встанет, и они в целях самосохранения сами нас выгонят из леса». «А если они вас съедят?» – спросила Варя, ожидая их.